Здравствуй, Клим Александрович.
Всем привет.
Настало время поговорить про кино.
Давай.
Ты добрался до супергеройского кино в очередной раз.
Поправочка. Оно до меня добралось. Деваться мне было некуда. Пришлось смотреть эту вашу Black Widow про супергероя Скарлетт Йоганссон.
Наташа Романов.
На. Скарлетт Йоганссон мы очень любим. У нее есть суперспособность, а именно совершенно невероятных достоинств. Жопа! Вот. Ну и все остальное.
А что значит кино до тебя добралось?
Ну, я был в некой компании, которая смотрела это самое кино, которое было у кого-то на флешке в очень хорошем разрешении. Там, как оно, там, Blu-ray, Super, HD и прочее-прочее на большом телевизоре, и мы там, в общем, были...
В общем, ты посмотрел за компанией?
Да.
А сам бы не осмелился?
Я это сам, вот как наш друг и учитель Иван Диденко, я 10 минут кино посмотрел, дрянь полную и ушел. С первых 10 минут все ясно.
Ну, я бы не сказал, что...
Ну, режиссерский разбор я бы такой именно и сделал. Вообще, спокойно. 10 минут, из кино ушел, все в порядке. Ну, мне бы просто тяги не хватило одному такое посмотреть.
Лично у меня мое впечатление. Вот мне первые 10 минут фильма уж точно понравились больше, чем оставшиеся.
Это правда. А оказалось, дальше еще хуже.
А тебе вступление не понравилось, где советские... Да, дальше буду спойлерен. Предупредим.
Как обычно, товарищи, мы сейчас наспойлерим прям вообще от души.
Как советские семья советских шпионов и даже кто-то супергероев бежит из США домой. Домой через
Кубу. Кубу.
Да. Ну, что там-то тебе не понравилось?
В самом деле, ну, мне просто кажется, что он довольно тупо, потому что экспозиция равна нулю. Я вообще ничего не понимаю, что здесь происходит. Нет, конечно, я знаю, что это спин-офф, сольник Наташи Романов, которая все фильмы про этих мастюнов и так далее, она выступает чисто функцией. То есть, жопа, которая прыгает, смотрится значением, ну и в конце ее там, по-моему, где там, в финале ее там завалили, в конце концов.
Она пожертвовала собой.
Ну, короче, ее завалили. Результат-то один. У нее функция есть только. Что это за... персонаж, но было бы интересно. Он про Железного Человека... Кстати, где он? Про Железного Человека показали нам отличный сольник. Первый мне даже очень понравился. Много про кого показали сольник. И вот, наконец-то, нам раскроют, кто такая Наташа Романов. Что она на самом деле не Романов, видимо, а Романова. И что происходит она из советской разведки каким-то образом непонятным. Из подразделения черных вдов, что это, ну ладно, пускай будет. Вот мне бы хотелось понять, что это такое. Сейчас нам раскроют. Показывают какую-то семью, которая живет почему-то в Америке. И у них там две девочки, мелкие сестры. Одна
Наташа.
Наташа, другая, которая такая прям сорви голова. Другая милая домашняя, такая пухленькая, которая недотёпа слегка.
Но она просто маленькая.
Ну, не дотёпистая маленькая. Бывают разные очень сильно маленькие, прям скажем. У меня вот две младшие сестры, у меня обе очень сильно младше. Обе буквально с первых секунд было понятно, что это разбойник и бандит, прям готовый. А это наоборот. Так и оказалось. Так вот, это значит не дотёпистая, это наоборот такая сорвиголова. А что они в Америке делают? Почему их...
Они шпионят.
Дети тоже там что делают? Зачем они там детей-то там держат в этой самой Америке?
Специальные шпионские дети.
Это же бред. Вы понимаете, что это бред? Если это дети, то вас за жопу возьмут в первую очередь. Но если вы имеете в виду, что вас могут вообще взять за жопу, вас возьмут за детей для начала. Я понимаю, что это не их настоящие дети. Но почему нельзя было отдельно подбирать некие... эти самые шпионские семьи, которые будут выискивать правильных девочек для того, чтобы их можно было вербовать в черные вдовы, а отдельно, чтобы у вас был красный страж, который там взорвал какой-то то ли завод, то ли еще что-то. Ну, короче, там устроил мега-диверсии на территории США, хотел дать в рыло капитану Америки, но он, по счастью, по-своему был в заморозке в это время, не получил в рыло от красного стража. ну и так далее. Потом вот один из самолетов улетели на Кубу, и этих детей за каким-то лешим взяли и отдали какому-то Гуадильо, который повез их делать из них черных вдов. Нахрена они были в Америке? Вот я это все смотрел и никак не мог понять. А что происходит?
Но они же изображали из себя американскую семью. Вот и девочки эти, получается,
не, ну
были
хорошо,
элементами этой семьи.
Элементы этой семьи должны быть просто дети.
Да.
А там, где вам отбирают калиброванных детей, это должна быть другая совершенно история, не связанная с выполнением нелегальных заданий на территории США.
Не,
Ни в коем случае. Это просто вместе не совпадает чисто исходя из соображений здравого смысла. У вас есть... своя работа, у вербовщиков черных вдов своя работа. Вы, товарищ Красный Страж, вербовщик, значит, вы занимаетесь вербовкой, вы не занимаетесь диверсиями и всем остальным. Вы притворяетесь скучной семейной парой, как в фильме «Бруно», вот, и воспитываете детей, так сказать, притворяясь кем-то приличным. И если вы занимаетесь диверсией, шпионажем и прочее, вы детей не воспитываете, которые... представляют из себя специальный калиброванный, видимо, для вас ценный продукт. Я так это вижу. Поэтому начало меня сразу покоробило. Я же молчу о том, что оно чисто драматургически очень слабое, потому что там ничего нету. Там есть только, что они куда-то побежали. И вот они бегут, за ними милиция скочит, дяденька, значит, под крылом самолета об чем-то поет, а зеленое море тайги, и стреляет из винтовки с крыла самолета.
Американских копов.
О, здорово, да. Маму ранили американские копы.
И девочка справилась.
Ну, все отлично. Ну, как бы это плохо, это слабо. То есть таких завязок в фильмах категории Б. Да там половина боевиков. Что-нибудь примерно так начинается. Я из нее ничего не понимаю. Я не понимаю, что ему переживать-то.
А ты...
Я не понимаю. Они хорошие, плохие, какие. Чё мне... Я даже не понимаю, кто это, чтобы мне им сопереживать. Нет. Я когда это сказали Наташе, я сообразил, что вот это вот «Сорвиголова» – это будущая Скарлетт Йоханссон. А она, кстати говоря, нынешняя Мила Йовович-младшая.
Да. Клон.
Да. Я, кстати... Даже не смотря на титр, я сразу понял, она как она на Милку Йовович-то похожа в юности. Просто караул. А потом мне говорят, так это же ее дочка. Я такой думаю, вот это я понимаю, да. Вот это передали, гены так передали. Скоро будет новая нормальная Мила Йович. Лет 5, и уже можно будет это самое. Ну вот, вы поняли.
Найти еще одного нового лысого, и можно шестой элемент снимать.
Точно. Кто у нас новый лысый хороший на примете? Стэтхэм уже старый, не предлагать.
Ну, по-моему, очень хорошо сохранился. Он как молодым побрился на лысо, и теперь незаметно.
Ну, хорошо. А, Бессон только испортился. Бессон такое говно сейчас снимает, что ему шестой элемент доверять нельзя, а кому еще непонятно.
А что ты у него посмотрел? Валерьяна?
Анну!
Не смотрел.
Слава тебе, Господи!
Ну, вернемся к «Вдове».
Да.
Скажем пару слов о титрах, которые тоже много чего говорят. Девочек забирают в программу.
И начинаются титры.
Живописные такие. Да. С документами, фотографиями, подготовка этих девочек. Советские гимнастки мелькают.
Балерины.
Гимнастки,
по-моему.
И так, и так.
Ну, да. Ну, может быть.
Там мелькает куча всего. Вот. Мелькает Ельцин, Клинтон, Путин, Кондолиза Райс. И везде с этими, на этих фотографиях пририсован, собственно, встречающий на Кубе начальник, получается, Красного Стража.
Да.
Вот. И, собственно, злодей фильма.
Странно, что Трампа там не было, потому что его же вообще прямо избрали наши.
А слушай, действие же
фильма... Как выяснилось.
В 2016-м, получается, разворачивается. Так что, наверное, рановато. Так бы и прорисовали.
Ну, наверное.
Вот. А еще там мелькает... ну, сначала показывают детей. Очевидно, подготовка в этой красной комнате, как они там стреляют. А потом показано, как... Ну, вот эта карта, и типа, где эти подросшие дети орудуют. Там волнение в Венесуэле. Ну, это мы уже рассмотрели после. В кино это очень быстро мелькает, и невозможно. А так, если титры уже украли, кино украли, можно на паузе там посмотреть. Волнение в Венесуэле, волнение на Майдане.
Да.
Вот. Как ты это прокомментируешь?
Все ж понятно, что все, что есть плохого в мире, ну, хорошо, не все. Очень много, что есть плохого, это делает советская разведка. Уж советской разведки давно нету, потому что нет Советского Союза, но она до сих пор всему миру гадит. В Венесуэле волнение, которое устроили, кто, если вдруг не знает, американские капиталисты крупные, просто придушив страну нахрен санкциями так и всякими разными хитрыми своими экономическими инициативами, что там просто вдруг стало нечего жрать фактически. И еще и подпустили своего этого ставленника Гуайдо. Так же его правильно зовут, я уже забыл. Но неважно. Это их работа. Они даже не скрывают. Но вообще-то волнение – это потому, что, конечно же, КГБ. Дотянулись проклятые, в том числе до Венесуэла, в том числе до Майдана, видимо, до двух Майданов, потому что их же было два, как мы помним. Один, второй только закончился куда безобразнее, чем первый, но тем не менее. Везде потрудилась КГБ. Гордость берет за советскую страну, вот как крепко стояла. Уже 30 лет ее нету, а разгрести не могут американские супергерои до сих пор. Вот.
Ну, слушай, российские зрители, некоторые, возмущаются тем, что ну вот опять показали злых русских. Или даже безотносительно этой «Черной вдовы» такое иногда звучит, что типа, чего нас все время такими показывают. Но с другой стороны, вот у нас же есть спецслужбы, и страна у нас тоже большая, и интересы ее, понятно, выходят, ну типа,
черт его знает. Выходит.
Да. Черт его знает, чем занимается наша разведка. Не такой уж и беспочвенный, ну, такой взгляд, разве нет?
Я точно могу сказать, что так как у нас буржуазная империалистическая страна теперь, просто по факту, это не ругательство, это чисто научное определение. Она буржуазная? Буржуазная. Империалистическая? Да, конечно, империалистическая, потому что у нас уже вот теперь в настоящий момент есть вполне уверенно сросшийся банковский и промышленный капитал, таким образом образовав финансовый капитал, который осуществляет свою власть. Власть финансового капитала называется империализм. Это научное определение. Ну, а раз у нас есть империализм, то у нас, конечно, есть интересы, которые сильно выходят за границы нашей страны, и достигать их будут любым способом, потому что у капитала нет не только морали, но и родины. Капиталу пофигу, откровенно говоря, где что творить. Могут творить все. Еще одна истина: ради 300% прибыли капитал пойдет на любое преступление, даже если его за это повесят, как говорил классик. Поэтому, конечно, я вот теперь уже не могу поручиться в алмазности, непогрешимости и моральности наших спецслужб. В советское время это было не так, потому что советские спецслужбы работали долгое время, по крайней мере, на благо подавляющего большинства населения земного шара, то есть трудящихся. Теперь спецслужбы, как положено, обслуживают интересы кучки олигархов. Поэтому, опять же, я не знаю, потому что мне не докладывают. Мне представляется, что наши спецслужбы сейчас представляют из себя что-то вроде американского ЦРУ по уровню беспринципности и гнусности. Единственное, что наша спецслужба пока спасает, это наличие огромного количества еще советских специалистов, которые выросли в Советском Союзе и просто не могут делать такое, что делают их коллеги, которые не выросли в Советском Союзе. Это первое. А второе, это самое главное. Наши спецслужбы от американских спецслужб отличаются тем, что они беднее раз в 20-30, там 100, я не знаю сколько. Поэтому размаха такого просто нет и быть не может, потому что у нас и Украину мы форменно просрали, и спецслужбы тоже, потому что они просто и не занимались по-нормальному.
А может, занимались, но просто проиграли? Там.
Нет, они и не занимались, потому что так и не занимаются. Они не занимались. Там единственное, что да, вот образцово-показательно Януковича вытащили к родственникам в Ростов. Вот это образцово-показательное мероприятие. Просто образцово-показательное. То есть конкретные мероприятия делать могут. А вот размах ЦРУшный, забудьте, у нас вся наша страна со всем империализмом. Это как бы неприятно было слышать патриоту. Мы очень маленький периферийный капитал на фоне основных игроков. Это блок НАТО и Китая. Вот на фоне блока НАТО и Китая мы где-то там копошимся. Где-то в своем регионе, да. Вот мы Грузия, там Абхазия, Осетия, Армения, Украина, Белоруссия. Вот тут мы, да. Мы, безусловно, региональный лидер, но всего лишь региональный. Потому что там, где рядом находится Китай, например, Китай, ну, у нас ВВП, по официальным данным, по-моему, сколько, в 10 или в 12 раз меньше, чем китайский. О чем там говорить? Мы маленький, региональный, да, пока еще лидер. Поэтому у нас интересы маленькие, региональные, потому что у нас возможности маленькие, региональные. Никому мы ничего не можем ни диктовать, ни устраивать там Венесуэль. Венесуэлу-то мы тоже просрали, по большому счету, если что. Как нашего потенциального союзника, мега-партнера по нашей этой самой нефтяной корпорации, содружеству нашему нефтяному и прочее, прочее, прочее. Поэтому, когда такое показывают, это имеется в виду только создание образа врага. Потому что, как выяснилось, бородатый какой-нибудь Бен Ладен, он в качестве врага для блока НАТО не представляет из себя хоть чего-то серьезного. Ну, в самом деле, у вас там три ударные авианосные группировки ценой в миллиард, десятки миллиардов долларов. Какой там десятки? Наверное, вместе с обслуживанием в сотни миллиардов долларов это все стоит. И вы-то к кому собираетесь применить? К Бен Ладену? Серьезно? Эти люди на переделанных Тойотах, которые там половина старше, чем я, это у вас противник для авианосной ударной группировки? Может, как-то по-другому с ними справиться можно? Короче говоря, это не зло такое, против которого нужно, чтобы полушарие добра держало огромный наступательный блок. Поэтому нужно формировать образ врага. Образ врага у нас конкретно Россия. Потому что, во-первых, давно испытанный. Во-вторых, ну мы все-таки, знаете, мы не Буркина-Фасо, мы гораздо больше, мощнее, и да, мы являемся чем-то, что может представлять военную угрозу, вполне себе. То есть, вот тут вот, хотя мы и слабее гораздо, можно как-то с нами поспаринговать, имея в виду, что точно блок НАТО сильнее, чем одна Россия, это 100%. То есть, противник достойный, но слабый, это удобно. А вот прямо на Китай напрыгивать – это сложно, потому что эта черная вдова будет в Китай продаваться. Если вы покажете паразитов китайцев, вот там у вас с прокатом будут проблемы, явно совершенно, и с покупкой. Потому что в Китае такое не прокатывает, ну, по крайней мере, пока, или в большинстве Китая пока так не умеют делать. Поэтому китайских злодеев у нас пока откровенно немного.
В сентябре выходит первый фильм про китайского супергероя.
Да. То есть, вот злодеев китайцев у нас не очень в Америке много мы видим. А русских злодеев, ну, пожалуйста, все, что хочешь. У нас рынок-то 145 миллионов человек. И с каждым годом все меньше, что характерно. Денег все меньше. То есть, мы интерес, конечно, представляем, потому что упускать 145 миллионов человек в качестве рынка – это глупо. Но при этом заигрывать с нами, как с китайцами, да кому вы нахер нужны? Вот, пожалуйста, у нас теперь снова всякие... 5-е, 8-е, 10-е издание «Рэмбо 2 и 3. Получите, распишитесь. Это идиотская клюква, просто идиотская, которая выдана на современном техническом уровне. Вот, например, «Черная вдова». Вот у нас Путин устроил волнение в Венесуэле. Господи, боже мой, Путин с Украиной разобраться не может. Какие волнения в Венесуэле? Вы чего? У нас наш гарант, когда в 2014 году сказал, что никто не будет трогать Донбасс, мирное население. Попробуйте, вы попробуйте, они попробовали, и чего? А наши все утерлись. Вот это уровень размаха нашей, как теперь это модно говорить, омерзительное слово, геополитики.
А вот я хотел, не хотел тебя перебивать, но хотел к одному моменту вернуться из того, что ты говорил, по поводу различия между спецслужбами Советского Союза и нынешней России.
Да.
И их там непогрешимости.
Да.
Вот... Да, понятно, что Советский Союз – это государство с другой общественно-экономической формацией. Но он же находится, ну, находился в мире...
Волков!
Не это я хотел сказать. Ну, да, в ту сторону. То есть, Советский Союз внутри себя – это социалистическое государство, но взаимодействует-то он с остальным миром как капиталистическое государство в том числе. Ну, например, с капиталистическим
странами. Ну, смотри, мы взаимодействовали... Скажем, ну вот только что мы про Кубу вспоминали.
Нет,
с Кубой.
Понятно, что есть дружественные страны, но с другим миром, например, ну, есть, например, та же самая Америка,
да,
которая
да.
для Советского Союза да. и идеологически, и геополитически, да, как сейчас принято говорить, ты сказал, противник, враг там и.
Ну вот смотри, как мы взаимодействовали с США. Вот у них проблемы начались, чудовищные проблемы, начались в районе финала Вьетнамской войны, 68-й, 72-й, 73-й год. Это какие-то барагозы, по-другому это назвать невозможно, внутри США, такого размера, что, мама дорогая, сейчас... Ну, вот сейчас, наверное, только этот их БЛМ на фоне экономического кризиса достиг того, что было тогда. И как этим воспользовались советские спецслужбы? Там устроили в Вашингтоне Майдан, а могли, кстати говоря. Нет, не устроили.
Так может, они это не сделали возглавили... не потому, что они кристально чисты там в своих помыслах, а потому, что они просто просрали этот момент, например?
Нет. Мы даже, прошу прощения, у нас чем закончилось все это, по большому счету? Это ярко показывает наше намерение по отношению к США. Мы пошли к ним с протянутой рукой после Вьетнама со словами: «Парни, давайте мириться, давайте жить вместе, дружно». И впервые начинает звучать слово, широко, по крайней мере, «конвергенция». Вот доконвергировались до развала Советского Союза, что мы можем поженить вашего капиталистического ужа с нашим социалистическим ежом. Вам свое, нам свое, мир, дружба, жвачка. Ведь не пытались же возглавить все эти беспорядки. Пожалуйста, прекрасная организация «Черная пантера» была. Даже не организация, а сеть организаций, среди которых были вполне марксистские. Вот этих марксистов не возглавили. Это вот черное движение не возглавили советские спецслужбы. Да, смотрели с одобрением. Парни молодцы, помогали литературой какой-то. К нам ездили их... там пацанчики коммунистические учиться в Патриса Лумумба. То есть некий обмен был, но чтобы там сидела наша агентура, которая годами получала бы миллиарды долларов на то, чтобы накачивать черных пантер оружием, устраивать где-нибудь в Мексике, в соседней или в Канаде лагеря подготовки террористов, которые просто, вот когда начался марш на Вашингтон, 100 тысяч студентов по самым заниженным оценкам, 100 тысяч человек пошли пешком на Вашингтон. Его просто штурмовать, чтобы не было войны во Вьетнаме. То есть люди недовольны. Это вполне объективное недовольство, потому что какого хера там эта Америка делает во Вьетнаме? Это никому не надо.
Это вот на эти кадры показаны на титрах хранителей, когда расстреливали демонстрацию. В том числе,
да, там, когда милитари-полицаю запихивают ромашку в ствол М-14, а он делает так: бэм! И только это. Лепесточки разлетаются. Вот оно, да. Вот там должны были быть, если бы мы были бы точно такие же, как ЦРУшники, вот там должны были быть наши эмиссары, подготовленные ими агенты, которые эту толпу за время марша завела бы так, что к Вашингтону вот эта вот жидкая цепь милитари-полицаев, их бы там расстреляли, просто учитывая, что в Америке очень много огнестрельного оружия, ну, по крайней мере, открыли бы по ним огонь. Там, чтобы были бы жертвы, чтобы уже сразу пошли бы против мирных людей танки. Вот чтобы началась просто скотобойня настоящая, им бы только сильно такие: от это я понимаю нормально. Чтобы там сразу южные штаты отделились от северных штатов, Техас от них от всех к чертовой матери, Калифорния, как самая богатая, в свою сторону, мы бы говорили: вот вы посмотрите. А все это было вполне реально. Просто потому, что у них помимо проблем идеологических, связанных со Вьетнамской войной, были чудовищные экономические проблемы в это время кошмарного кризиса, к которому Советский Союз, как нормальная здоровая экономика, никакого отношения вообще не имел, нас он фактически не касался. Мы хоть что-нибудь сделали в этом направлении? Вообще ничего. Просто потому, что у нас есть четкое понимание, что социалистическая революция может произойти только там, где созрели необходимые условия. Мы об этом говорим со времен Ленина, который не принимал в состав Союза Советских Социалистических Республик. Советские республики, которые еще не вполне социалистические. То есть у них нет еще предпосылок к социализму, и поэтому их к нам не принимают. Вот вы сначала с социализмом разберитесь. Советы уже есть, это хорошо. Будет социализм — входите к нам в состав, если хотите, конечно.
А ты, например, с кем так разговор велся?
Со всеми. У нас нет ни одной республики, которую бы просто так приняли в состав Советского Союза. Вообще. Угу. Поэтому... И в Америку мы тоже самое не послали своих этих самых эмиссаров. Вот как бы это сделали ЦРУшники на нашем месте? Вот если бы тут был бы такой же кровожадный хищник, как США, то есть если бы такой был Советский Союз, вот неизвестно, чем бы это закончилось, успехом, неуспехом, но попытка такая была бы неоднократно. Денег у Советского Союза было очень много, и спецслужбы имели самую высокую на мировом уровне квалификацию, чтобы устроить что угодно, где угодно, однако мы даже не пытались. О как!
Вернемся тогда к фильму. Фильм не настолько серьезен, как ты сейчас развернул.
Нет, к сожалению. Ну, это просто титры, они меня напрягли.
Ну, вот как-то просрали, да, они вот этот вот запал, на котором можно было поработать, конечно, насчет шпионского, конечно, триллера, конечно, там или боевика.
Я-то именно подумал, что, судя по всему, тут будет какой-то сейчас вот прямо вот типа Джеймса Бонда что-нибудь такое.
А нет.
А нет.
Не туда. Но прежде чем расскажем, куда все свернуло, хотел, вот ты упомянул Красного Стража, и на его личности немножко остановиться. Во-первых, насчет того, что он страж. Хотя по-английски он Red Guard.
Да.
Как думаешь, нет, не...
Красногвардеец.
Да, смешнее или веселее было.
Естественно. Имелось в виду, что именно красногвардеец. Это его наши гении перевода перевели как Красного Стража. Потому что, ну, конечно, гард – это страж. Но имелось в виду красногвардеец.
Ну, в защиту их скажу. Вот я это при просмотре не заметил, но уже люди там по кадрам разобрали. И вот момент, где он в тюрьме сидит, и где ему бьют татуировки... Помнишь, да, на спине ему татуировку имени себя там делают. Там, во-первых, смешно, что я это в кино не заметил при просмотре, а вот уже на кадрах-то ярко видно, что у него, во-первых, по-английски написано на его спине название Red Guard, а внизу у него написано Красный Страж.
Да.
Ну, скорее всего, это когда-то давно перевели, уже игрушки так названы, может, ну, это как да, с трансформерами, да, да, уже, да, уже не, не да, прокрутится. Вот. Красный Страж после выполнения задания сидит... ГУЛАГе. А, вот, кстати, вот ты сказал, что клюква есть в фильме. Может быть, ну, не хронологически тогда пойдем, а как ты считаешь, много, перебор, недобор клюквы. Просто вот я почитал зрительские отзывы, мнения немножко разошлись. Кто-то говорит о том, что, ой, блин, опять там водка, а что там еще? Что там еще было, кроме водки? Оливье, да, он там наложил себе и всякое такое. Кто-то говорит, что типа, да блин, бог с ним, сделали бы настоящих злых русских, а не вот эту карикатуру на них.
Так и тут дело не в том, что клюква. Если клюква, вот, пожалуйста, великолепный пример мега-клюквы. Red Heat с Арчибальдом Шварценфегелем. Гениальное просто кино. Вот просто гениальное. Вот сколько десятков лет прошло. До сих пор смотрится великолепно. Ну, а это просто тупое кино. Вот в чем вся проблема. Оно тупое в смысле идеологического посыла, и в смысле антагонистов данного фильма, и протагонистов данного фильма, и замутки всей сюжета, каких-то гэгов, которые они придумали специально для... Он тупой. Дальше уже не важно, он клюква, не клюква. Ну, кстати, мое сугубое мнение, что если бы это было бы не клюква, а на сложных щах... Это было бы омерзительнее в два раза. Потому что когда вы на сложных щах херню несете, ну это как-то уж совсем ниже плинтуса. А когда все-таки у вас какой-то клюквенный сок, замешанный на идиотизме, ну, оно как-то не так обидно, что два часа на него потратил.
Ну, в фильме старались больше шутить. Ну, вот да, особенно Красный Страж, так вообще они его из него комичный персонаж
сделали. Ну, просто клоуна сделали, откровенно. Там не комичный персонаж, а просто клоун. По полной программе клоун.
Он даже какой-то, ну, возникает мысль, что типа может ли такой человек, а он вроде как не особо остроумный, даже тупой, быть шпионом.
Это советский шпион. Советский шпион, он, конечно, тупица.
Не, ну девчонки-то вроде как нормальные, его жена, она там. Нет. Остальные-то они не дуры.
Нет, они нет, а этот тупой. Поэтому, конечно, это ну, нормальный такой русский мужик.
Зато сильный.
Сильный, тупой, неимоверно тупый.
Всех поборол в русской тюрьме. Или не русской.
Ну,
русской,
короче да. говоря, в какой-то тюрьме он всех в армрестлинг заборол со страшной силой. И даже одному поломал руку, самому здоровому.
Да.
Ну, так потому, что у него он же супергерой, он же как Капитан Америка, только лучше.
Советский суперсолдат.
Да, единственный. Больше не смогли сделать.
Кстати, как думаешь, может быть, его сделали именно таким, а их нормально, ну, как, их не тупыми, тоже в угоду главной идеи, потому что все тут можно уже, наверное, к этому перейти, что злодейство-то кружится вокруг того, что вокруг феминистической повестки, где очень, используют очень сильно. девушек в злой мужчина обязательно. Собственно, это
спермобак.
И есть...
Спермобак. Злобный спермобак.
Который даже бог с ними, с этими, этими как, черными вдовами. Он даже свою дочь, ему не жалко. Он там ей что-то в башку вшил какой-то компьютер, что она вот... Да, оказывается, все фанаты гадали, кто там скрывается под маской этого супергероя, который там бегает и вдове... За вдовой, короче, во всех трейлерах. Оказалось, Ольга что
Куриленко.
Это... Ольга Куриленко, да, внезапно. По совместительству дочь главного злодея, которого он не пожалел, она, ну, и вмонтировала в башку компьютер.
Ну, и там самая главная фраза-то есть, что я решил использовать самый главный ресурс, которого на планете больше всего...
В избытке.
В избытке, ну, в избытке. Девочек. То есть, вот злобный спермобак решил выехать на хрупких женских шеях в рай. Охренеть. А мальчиков меньше? То есть, они не в избытке, но...
Ну, мужчин же меньше, считается.
Девочек. Девочек в избытке. Выехать на бабах строго совершенно. Это прям аллегория. Что это вот омерзительный, патриархальный, членомразно зависимый строй во всем мире. Он эксплуатирует всегда. Он все вывозит только на женских шеях. Только. И даже, вдумайтесь... Вот эти вот мерзкие спецслужбы тоже угнетают в первую очередь девочек. Это огонь, я считаю. Странно, что там не было среди главных героинь ни одной негритянки.
Была, была, была.
Нет, а, нет. Ну... Среди первого плана обе белые.
Это да.
Это что-то какое-то, ну, какой-то, я считаю, недобор. Ну, хотя бы одна лесбуха бы была, понимаешь, было бы уже легче.
Может, это раскроется. Там же не показали, что она с парнем каким-то дружит.
Нет, ну там нет даже намеков на то, что она лесбуха. Они вообще абсолютно бесполые, обе две.
А, там есть отдельный момент, где они сокрушаются по поводу того, что им в этой разведке злостной, советской, российской... Как там устроена Россия, вообще непонятно, на самом деле, по фильму.
Не, вообще не ясно.
Что им там удалили репродуктивную систему.
Да.
И они не страдают от месячных.
Не страдают. Не страдают. Ну, блин. В общем, сила.
Фильм оказался про это.
Фильм, да. По итогам он оказался не даже то, что там злобные русские, хотя, конечно, немножко по шовчику подтягивает, а самое главное, что злобные мужики. Потому что за Наташей-то Романов гоняется какой-то хер с тросточкой, который вполне себе американец. И должен ее заарестовать. Это же там...
В самом начале.
Да. Генерал. И в конце в самом. Это же получается... Перед войной бесконечностей.
Ну, где она помогла капитану и ушла в подполье.
Да. И после, как там этот фильм назывался?
Противостояние.
Да, противостояние.
Гражданская война.
Да.
В оригинале.
Ну, да, да, да. Короче говоря, вот где-то там. И вот за ней гоняет тоже мерзкий мужик с тросточкой. Она его разводит, как чай в стакане, вообще не напрягаясь. Он как дурак ломится в какой-то дом, где ее давно уже нету. Она уже где-то там совершенно в другом месте едет в Будапешт.
Нет, сначала в Норвегию.
Ну, сначала в Норвегию.
А потом решила, что, опа, прошлое заиграло новыми красками и вернулась в Будапешт.
В Будапешт.
Где увидела, как девушка, сопротивляясь собственной воле, убивает себя. Ну, одна из этих вдов, которая за ней бежала.
Да.
И тут она решила покончить с этим.
Да.
Мужиками.
Блин. А потом она нашла свою эту младшую сестру.
Да.
С которой они за каким-то хером сразу стали драться. Зачем они стали драться? Вообще непонятно. Где хоть намеком, что они опасны друг для друга? По-настоящему опасно, что нужно тут же начинать драться.
Ну, смотри, одна из них, которая младше, вчерашняя черная вдова.
Да, и это тоже вчерашняя черная вдова.
А это не вчерашняя, это вчерашний мститель. Которая черная, она... зачем здесь прибежала? Может быть, ее убивать. И она ее не узнает, это может быть. Ну, там чисто уже... на рефлексах надо друг другу
ну, в общем,
дать по голове.
Девки дерутся, и, конечно, все ясно. Помирились. И почему-то теперь нужно срочно все вместе ехать в ГУЛАГ, доставать Ред Гварда.
А я тебе скажу, почему там. Это все-таки есть момент в фильме. А младшенькая ей сказала, что ты убежала там из разведки. Типа решила, что ты вышла из игры. А во-первых, ну, типа, с чего ты взяла? Это говорит, я убила Дрейкова. И вместе с этим уничтожена красная комната. Та-та посмеялась, что, во-первых, где ты убила, где доказательства. И была права в этом, что она никого не убила. Ну, а во-вторых, что, типа, не на руководителя все держится организация. Ну, типа, красная комната до сих пор существует. И в силу того, что они каким-то образом не знали, где находится эта красная комната, она, по всей видимости, перемещается. Ну, вот это.
Красная комната спрятана так, что хер ты ее найдешь. Вот я так забегая вперед, скажу, там прям уровень конспирации такой, что Ким Филби отдыхает вообще, вся манхэттенская пятерка.
Ну, мне кажется, это сделано немножко
по. Кембриджская пятерка, извините.
Мне кажется, это сделано немножко по аналогии с щитом. У них же был летающий корабль, ну и у этих, ну, помнишь.
Ну, вы понимаете, что спрятать сверхсекретную мегаорганизацию, запустив вверх какую-то вентиляторную херню, и типа все, нас никто не видит. Вы что, дебилы?
Она высоко, в облаках.
Вот его... за облаками вообще не видно, а радар, есть такая штука, радар, может, спутники.
Глушилки там всякие стоят, наверное.
О-о-о-о.
Ты же фантазию-то надо проявлять, когда зритель.
Да, вот вы такую штуку, вот, которую там показано такого размера, пробовали вообще спрятать? Как? Там не поможет ничего, ни стелс-покрытие, ни специальные углепластиковые материалы, вас будет видно. Вас увидят радары, потому что у вас дохера аппаратуры самые разные там. Вас в обязательном порядке засекут в радиодиапазоне, потому что вы постоянно общаетесь. Может быть, не расшифруют, что вы говорите, но там у вас передача такая оттуда идет постоянно, что ой-ой-ой. А, наконец, со спутника вас визуально засекут. И вот что-то там такое черненькое белеется у вас над облаками. Короче, эта штука имеет уровень конспирации. Примерно, вот примерно как какие-нибудь супергерои, которые ходят по улицам в трусах с колготками, но в маске, вот в такой вот, типа их никто не узнает.
Как это... Кларк Кент в очках.
А?
Как Кларк Кент в очках.
Да, вот тоже Кларк Кент в очках. Никто не узнает. Вот это точно такой же уровень конспирации и накала интеллекта.
Ну, допустим, они это упустили. Но... Они побежали в ГУЛАГ-то, потому что они думали, что Красный Страж, который там сидит...
Выведет их, понятно. Да,
знает, это... где комната.
Конечно, конечно, это ясно.
А он и не знал. Да. А знала Рэйчел Вайс.
Маменька.
Которая под Питером тренирует...
Свиней. Электронных свиней тренирует. Причем самую лучшую электронную свинью зовут точно так же, как Красного Стража. Они даже похожи чем-то. Более того, там еще и говорят, а разве нет...
Алексей.
Да, Алексей говорит, а что это, в честь меня, что ли? Я говорю, а что, ты разве не уралываешь сходства никакого? То есть, что это, свинья, ну, натурально просто. Вот это свинья. И сильно независимая женщина, даже натренировав этого членомразь, понимаешь, может приказать ему не дышать. И главное, найти подход к мужику.
Но также она же разрабатывает те вещи, которые внедрили девочкам. Что, почему девочка-то себя и застрелила там в башку?
Понятно.
Вот. Что, типа, делать нехорошо.
Нет, ну, вот электронных свиней под Питером тренировать – это прям огонь. А электронные свиньи КГБ – это вот то, что надо.
А, кстати, ты заценил этот вертолет, на котором они под Питер летели из
Европы? Соколов Эйр. Русскими буквами. Соколов Эйр.
Соловьёв.
А, Соловьёв Эйр. Да-да-да. Соловьёв Эйр, не Соколов. Соловьёв Эйр. Это прям какой-то позор. Но это как раз клюква. Потому что... На этом Ми-8 все обозначения латиницей, но Соловьёв Эйр по-русски написано. Это я... А что не Киселёв Эйр? Это они имели в виду или что?
Я не понял. Но зрители в зале смеялись, когда вертолет появился.
Да. Вертолёт и прочую технику непонятно почему подгоняет некий латинос, который единственный из мужиков, ну, как-то помогает. Не очень, конечно, но как-то помогает девчонкам.
Ну, находит для них всякий вот этот мусор.
Да, ништяки всякие. Вот, например, нелетающий вертолет.
Не, ну почему они почти до Питера долетели, получается?
Да, это вообще просто, конечно. Дальность у этого вертолета какая-то нелюдская.
А до этого еще в ГУЛАГ заглянули?
Да, летали вокруг ГУЛАГа, в ГУЛАГе. Ну и тюрьма великолепна, какой-нибудь Сибирь или я не знаю где.
Непонятно.
Короче, какая-то херня, другому это назвать не могу, которая находится прямо под склоном чудовищной заснеженной горы, где при первом же пути начинается лавина. Видимо, с одной целью построена, чтобы чуть что убить всю охрану и администрацию. Ну, потому что на заключенных там просто похеру. Ну, и администрацию тоже. Короче, всех нахрен по 20 метров снега. Все. Точка. Вот они красного стража забрали, тюрьму похоронила. Идеально.
А ты заценил, как вообще они красному стражу-то сообщили о том, что мы здесь подлетаем? И передатчикам мы передали через...
Да,
как
да,
будто
да.
Это была посылка от фанатов.
Да.
Злые советские... Как это? Работники тюрьмы его. Они еще причем вот вроде современная Россия показана, 2016 год,
ну,
там
типа
должен быть.
Да.
Но они в такой вот старой зеленой какой-то форме. Ну, которая как.
Ну, это же, опять же, нужно, чтобы было узнаваемо.
И они у него отобрали. Они смеются над ним, отдают ему эту игрушку, нафиг не нужную, типа. А говорят, что передай своим фанатам, чтобы там побольше масла, что ли, или печенье клали там свои посылки. И посылку-то ему не дают.
Наяривают.
Да. А в игрушке спрятаны там радиопередатчик и всякое такое. Просрали, получается.
Службу-то вообще просрали.
А тебя, кстати, не смутило то, что вот он там машину рукой одной поднимает, а сидит за теми дверями, которые потом сам же...
Сам же ногой выпнул. Ну, видишь ли, он там сидит, судя по всему, исключительно из соображений дисциплины. Потому что приказано сидеть, буду сидеть, все. А вот теперь вроде как прилетели вынимать дочки, ну, тогда он с ноги дверь-то вынес и убег.
Причем он вроде как бывший шпион, но сидит... По всей видимости, с уголовниками, потому что как они там расписаны.
Ну, он, конечно, с уголовниками сидит, а как же иначе?
Ну, а разве
нет? Ну, в Америке просто не существует понятия красных зон, как у нас. И у них мент имеет, осужденный мент имеет очень хорошие шансы заехать в общую тюрьму, на общий режим. С интересными для себя последствиями. Когда об этом обязательно узнают, что он бывший мент. А у нас такого просто быть не может. Что сотрудник, он всегда красноперый будет сидеть... Там, где есть свои красноперые уголовники, там тоже не сахар совершенный, там свои есть приколы, судя по всему. Но, с одной стороны, с другой стороны, не очень понятно, откуда все знают, что он такой, кто он такой есть вообще. Не очень понятно, откуда все знают.
Ну, может, он всем рассказал? Или ты имеешь в виду, что там, похоже, раз уже есть и игрушки, то есть о нем знает общественность?
Да.
Да, не ясно.
Потому что откуда знают все про... Капитан Америку, у всех истерику, это понятно, потому что его просто сразу презентовали во время войны еще.
Угу. Да.
А этот-то вроде нелегальным был всю дорогу, а потом его после выполнения почетного героического задания за что-то упекли в тюрячку, но про него все уже знают, что он такой же Капитан Америка, только нашинский. Охренеть, как это вы так придумываете? Вот, и оттуда они как раз летят...
Под Питер.
Да, где есть ферма с секретными электронными тренированными радиоуправляемыми свиньями.
Кстати, вот тебя не смутил вот момент, насколько охраняется такой важный специалист, как Рэйчел Вайс, которая, оказывается, все это разрабатывает?
Никак.
Свиньями охраняется.
То есть, там дегенерат, как этот красногвардеец, он хоть как-то охраняется, но там какие-то стены, тюрьма, режим, охрана, что-то такое, видимо, стукачи, сокамерники. А тут-то просто гуляет, не хочет, и на нее всем ноль внимания. То есть она знает все. Она знает, где этот Дрейков находится, где летает эта красная комната, под какими облаками, как с ними связаться, коды, пароли, доступы, как закрывать, открывать двери, внутреннюю безопасность, все знает, но она прям вот. Гуляй, где хочешь.
Кстати, а как ты относишься вот а-ля «Миссия невыполнима» вот этим переодеванием, когда у них какая-то фигня, которая меняет...
На лицо.
Да-да-да. «Миссия невыполнима» – это были непонятные резиновые маски, очень точные. А здесь это вот, ну, не знаю, какая-то электронная штука.
Нано-напыление какое-то. Ну, это... Ну... А голос вы как собираетесь поменять?
Ну, может, как у Бэтмена какая-то штука тут.
Ну, просто голос, походка, фигура,
ну,
рост,
фигуры, да.
Вес, ширина бедер, плеч, посадка головы. моторика, она у всех настолько разная, что если ты с человеком долго общаешься, прям по-настоящему долго, а они там с этим Дрейковым, судя по всему, общаются просто караул сколько десятков лет, как минимум лет 30 они знакомы, ну, ты человека узнаешь в темноте, когда ты вообще его лица видеть не будешь, просто по походке.
Ну, вот он ее узнал, по взгляду, как сказал.
Ну, так вот смотри, это ж... Ну, короче говоря, так человека замаскировать очень трудно. Чтобы так замаскировать человека, чтобы он реально вот проканал, нужно, чтобы человек обладал а специальной актерской подготовкой, причем высочайшего уровня. Именно хорошей актерской подготовкой. И ему нужно, ну, я не знаю, хотя бы неделю тренироваться, чтобы бутафорить под конкретного человека, используя, да, невозможное в современном мире, но в какой-то фантастический грим, который тебе полностью изменит лицо. Я вот, например, когда писал книжку «Пилот мечты» там и все остальное про недалекое будущее 27 века, там тоже нелегальные негодяи использовали некий грим. Но это было типа, короче, типа комбинезона, который тебе менял, ну, все, кроме роста. То есть, если человек с тобой одинакового роста, можно полностью скопировать все. Там некая смесь там, с внедрением этих наноботов, которые полностью меняют лицо, цвет глаз, затекают в рот, меняют голос. То есть нужно только что отработать мимику, жесты, моторику. И она тебе полностью меняет всю фигуру. Тоже тяжело использовать, но можно, если вы играете незнакомого человека. То есть главное, что это не твое лицо. Но когда ты внедряешься к знакомому человеку, вот тут нужно быть, чтобы ты был Иннокентий Смоктуновский или какой-нибудь Евгений Евстигнеев, Александр... Не знаю, Калягин. То есть, вот такие вот люди. Александр Калягин, здравствуйте, я ваша тетя. И что? Ваше горе? Так велико? Да. Как океан. Я даже бросил пить. Вот. То есть, там должен быть высоко подготовленный, суперпрофессиональный актер, чтобы можно было играть даже в таком гриме вот знакомого человека. Иначе невозможно, не верю.
Ну, в общем, получается, что фильм про шпионов по всем шпионским-то параметрам отстой.
Он отстой по всем параметрам, а не только по шпионским. Там, конечно, есть шутеечки. Как эта пухленькая тетица, которая Скарлетт Йоханссон не...
Елена.
Елена, я актрису не помню, как зовут. Ну, и хер с ней, откровенно говоря. Тебе, говорит, не задолбало? Ты вот так, когда дерешься, прыгаешь так, и делаешь так.
Что она позерша?
Ты же позерка. Я сразу выучил себе новое слово. Жопозерка. Вот жопозерка – это очень хорошо. Мне сразу скрип колеса, жопозерка и, конечно, всеобщий любимец «Сто шагов назад». Вот.
У нее говорящее имя, я вспомнил. Флоренс Пью. У нее фамилия Пью.
Пью? Кстати, актриса довольно талантливая. Ну, в смысле, вы понимаете.
А, маленькая. Скарлетт Йоханссон-то, видно, невысокая, а та еще ведь...
Нет, но она, если отдельно от своего роста, она довольно талантливая. Йоханссон-то тоже, если ее поставить нормальным человеком рядом, так она же будет чего это, метр в прыжке? По-моему. Это еще мельче.
Да.
Но талант есть. Так вот она ее обстёбывает раза два. Ред Гвард постоянно пытается шутить. Смешно один раз, когда он
хвалил их,
утешает свою эту дочку, когда она убежала с бутылкой водки, ну, как все русские обычно делают, несмотря на то, что там десятки там, лет провели на нелегальном положении, это в крови, понимаешь, как только тебе нехорошо, что-то такое вот тревожно, сразу бутылку водки схватить, убежать, сидеть на полу в своей комнате и ее там это...
Из горла.
Ну, так легче, нам так легче делается, понимаете, вот все так делают русские, вот поставьте лайк, кто так делает, ё-моё. Так вот. Да, он приходит ее утешать и говорит, что вот мы с папой, когда рыбачили зимой, там была какая-то рыба, я уж не помню, щука, что ли, или что. Я ее прям не выдержал, в прорубь ее схватил руками, а в России зимой вода такой температуры, что сразу будет обморожение всех рук, гангрена, ампутация, и мне отец выхватил член, обоссал мне руки, потому что 36,6 температура мочи, и спас вот таким образом. Вы только такая, нахрен ты мне это рассказываешь, я еще не поняла, при чем тут это. Ну, вот это да, это было тоже более-менее смешно. Я такие шутки люблю. Да. Водку пьют, заметьте, водку пьют. Теперь вот тут конкретно водку пьют. Так, стопка налили и залпом махнули. Они, как обычно, они это делают даже в фильме про Чернобыль, когда это, ну, здоровье всего рабочего класса это.
Вот это купаж.
Вот это букет, вот это послевкусие. Дерзкое послевкусие. Настоящий столичный. Но заметьте, тут они все это делают без тостов. Вообще у нас такого быть не может. Даже если люди не говорят никаких тостов, то все уже на автомате обязательно чокнутся. И только после этого дадут залпа.
Ну, за семью там, по-моему, было.
А?
За семью они.
Ну, там...
Один разочек.
Да, потом они уже без команды просто накидывались вот так вот. Это признак серьезного алкоголизма, вот так накидываться. Это плохо. Нужно обязательно что-нибудь сказать. У нас так принято. Ну, и, конечно, когда это семейное застолье... Где? Дома. Она же там живет, тетенька. И у нее в пластмассовых контейнерах оливье. Нет, оливье – это очень мило. Конечно. Но в первую очередь кормилова она бы картошкой с котлетами какими-нибудь. Ну, что-нибудь такое. Оливье было бы в тазике в таком. Вот это было бы нормально.
Или в кастрюле.
Заметь. Она это оливье содержит в контейнере. То есть, она его жрет каждый день, что ли? Это имеется в виду. То есть, это же в контейнере держат тогда, когда не нужно засирать большую часть посуды. Чтобы можно было открыть, быстро выложить и сожрать. Или прямо с контейнера употребить. Это личное употребление. То есть, она оливье просто питается. Ну, настоящая русская, ё-моё. Мы же все оливье питаемся постоянно. То есть, красота.
А может, тут такая фишка, что она ученая, она же там самая, типа... Он грубая сила, как он объяснил, а она, типа...
Мозг.
Мозг, да. И мне сразу вспоминается Михаил Васильевич Попов, который рассказывал, что у него есть товарищ, какой-то тоже профессор, который, чтобы не мыть посуду, например, в тарелку в полиэтиленовый пакет, поел из тарелки, пакет выкинул, тарелка чиста.
Нет, ну тоже неплохо.
Традиции русской профессуры.
Традиции русской профессуры, да. Ну вот, да. То есть какие-то такие моменты смешные, откровенно, которые даже милые местами. Вот, значит, Лена троллит Наташу, Красный Страж рассказывает, как ему на руки писали. Скарлетт Йоханссон только что-то не шутит нифига никогда.
Вот она хмурая.
Она какая-то унылая. Она вот не как персонаж за весь фильм ни разу не была интересна. Совсем. Она как была функцией такой, знаешь, вот просто голой функцией во всех «Мстителях». Так она за эти два часа так мне ее не смогли раскрыть. Чё? Почему она так не должна быть интересна? Потому что про нее титры показали. Вы серьезно?
Ну, вот, если честно, создается такое впечатление, что вот все остальные, вот эти даже три персонажа, даже мама, которая там совсем на финал-то появляется, они гораздо больше запоминаются и выделяются,
да, да,
чем она.
То есть, кто этот придумал сценарий? Там можно было сделать настоящий шпионский триллер. Благо... Примеров суперудачных шпионских триллеров с непонятной организацией, которая делает непонятную херню с людьми, в США снимают много. И снимали их уже много. Они это делать умеют. Ну, посмотрите вы «Три дня Кондора», ё-моё. Например, классический фильм. Посмотрите, не знаю, там, какого-нибудь «Мальтийского сокола». Вообще гениальное нуарное мегакино. То «Маньчжурского кандидата», ну, масса есть просто обалденных шпионских детективов, триллеров и так далее.
«Братья из Гримсби».
«Братья из Гримсби», а из лучших, несомненно, кто хотел сказать. Отличные есть фильмы, но сделайте что-нибудь хотя бы не хуже, благо все ходы записаны уже. Имена поменял, диалоги поменял, Сэм Уорсом, ну, по крайней мере, будет не стыдно. Тут-то стыдно, потому что у вас главный герой, ради которого вы фильм задумали, он у вас не раскрыт никак. Ну, вот у нее сложные отношения с сестрой. Мы это поняли уже из введения. Дальше они должны наладиться. Вот они наладились. Я бы мог дальше фильм уже и не смотреть. Я уже в начале фильма точно знал, что в конце они будут хорошие отношения идти.
Слушай, а вот такой момент... Вот они отдали предпочтение вот этой современной феминистической повестке, и вот нарисовали такого карикатурного злого мужика, Борова такого, вот, который единственное, что слюнями там на нее не брыжил и не капал, там, и причинный предмет там не доставал вот, при разговоре. Но вот...
Ты Дрейкова имеешь в виду?
Да, естественно. Не упустили ли, вот тебя не посетила такая мысль, что... Вот, окей, злодей у вас, ну, такой пресный и никакой, собственно, и со всеми этими вашими современными штуками. Но в то же самое время они как-то, вот вроде они стараются же, что, типа, показать то, чем он занимается, вот девушки там, воли у них там, собственно, нет, ну, вот распоряжаются с ним.
Век воли не видать, начальник!
Там проговаривается такой момент, что в процессе подготовки только одна из 20 там выживает. Остальных... Единственное, что они показали, что детей красноармейцы там. А он же там говорит, остальных утилизировать или как-то так.
Утилизировать. Их должны дрессированные свиньи есть.
Ну да.
Электронные дрессированные свиньи.
И где у нее там должен пройти Борис?
Да.
И Кирпич.
Кирпич сказал бы, опасайтесь владельцев свиноферм.
Вот. Вроде как бы... Вот эту современную мораль, типа, пытаются подать, в принципе. Но вместе с этим у них по фильму получается, что главная героиня, и этот момент вроде как обговаривается, ну, по-моему, бредово, а ее сестра Елена, помнишь, она ее упрекнула, что, типа, а ты не переживаешь по поводу того, что ты дочь убила? Но она думает, что она Дрейкова этого взорвала когда-то там давно, когда убегала из КГБ. Вот. А дочь, она такая, ну, что это там? Как
сопутствующий ущерб.
Вот. Что она по дочери определяла, что это конкретно он приехал на встречу там, типа, с дочкой, и вот это как маркер. Ну и, блин, по-другому уже никак. Это дает ей уверенность, что он сам лично там находится. И она по этому поводу якобы переживает, а когда оказывается, что Ольга Куриленко – это и есть та самая подросшая дочь, якобы выжившая при взрыве, но изуродованная, и вот Дрейков, который дочь... Ну, грубо говоря, ну, понятно.
Использовал.
Да, использовал, но, тем не менее, она жива, она работает и всякое такое. Вот он злодей. А та, которая вообще ее жизни никакой ценности не придавала, просто ребенка убила. Ну, вот она главная героиня, просто была не права. Ну, нет ли тут такой вот херни?
Ну, вот ты все и сказал, по сути. То есть, тут нужно взять прям пачку, это другина и съесть. Это другое. Он... Мерзкий, потому что он мерзкий, он спермобак, ты понимаешь, он мерзко говорит, мерзко выглядит, мерзко себя ведет, мерзкий. Он потом плохой. А Скарлетт Йоханссон – это другое, она хорошая, потому что она красивая, губы у нее взял какие, знаешь, как сложно, чтобы такие губы были и жопа. Подумаешь, девочку убила, так это же потому, что он плохой, а она хорошая, все, точка.
И, очевидно, не только девочку, там целое здание взлетело.
Конечно, там девочку. Там, кроме девочки, еще были люди, куда эту девочку-то привозят. И всех того выпилили в расход. Но, конечно, вспомнить можно только дочку, остальные-то мужики явно были. Что про них вспоминать-то теперь? Но она хорошая. Кстати, вот посмотрите, когда они там дрались с этой Ольгой Куриленко, она ее фактически спасла, откачала, и она пришла в себя.
Слава богу, все закончилось.
Да. Способ прихождения в себя всех этих зомбированных черных вдов, которые в специальном запертом помещении отрабатывают ганката из фильма «Эквилибриум». Только так, «Эквилибриум» на минималках. Там ганката клирики отрабатывали куда бодрее там, вот, по-всякому, вот так вот. А тут как-то это...
Вот это вообще разочаровало.
Нахрен вы это придумали? Нет, я понимаю, в «Эквилибриуме» это было, по крайней мере, ну, какая-то красота была, балета. А тут даже типа балета никакого нет. Заперли кучу баб, чтобы они вот так пистолетом делали. Ё-моё, приведение в боевую готовность пистолета, если они суперпрофессионалы, у них это где-то уже вот на уровне мозжечка. Им это уже не нужно тренировать, что-то точно. Да, так вот, а... Способ их раззомбирования. Нужно им в харю красным газом прыснуть. На этом, собственно, все.
Там антидот.
Антизомбадот. Это... Нет, ладно, вы такое придумали, и окей, вы имеете право внутри своего повествования все что угодно придумать, но вы не могли бы придумать что-нибудь поинтереснее, потому что это откровенно тупость. Ну, просто вот у вас есть дот, а есть антидот. Вот вы это зазомбировали, раззомбировали. А Куриленко-то, между прочим, зазомбировали не так, она же вообще зомби настоящий. Потому что ее вообще оживить смогли только, лишив ее фактически сознания. Это какой-то компьютер, команда принята, пошла работать. Она же другая, даже называется как-то у них там...
Таскмастер.
Таскмастер, да, точно, точно. Вот отдельная совершенно история. Это не просто черная вдова, она метелит даже Скарлетт Йоганссон, которая даже в принципе...
Стражу отметелила.
Да, которую в принципе никто не может метелить. Которая все эти самые... Всех мстителей... Там, ха, враждебный супергерой, там, маг, подумаешь, того там, и победит всех тут же, вот вообще, невзирая на то, что там супергерой, суперзлодей, такая подготовка, что прям вообще, сразу видно, тетенька из КГБ происходит, наши такие. Ну вот, это Таскмастер, ей тоже красным в харю брызнули, в конце она такая,
Ну, слушай, я так понял, что она зазомбирована так же, как они, а компьютер ей дает вот эту вот непонятную особенность. Ты же видел, она стреляла из лука, кидала щит, она там смотрела видос, она повторяла все движения мстителей.
Да.
И непонятно было, кто там скрывается под маской. Может быть, даже старый кто-то герой гадали.
Да.
Вот. Я так понимаю, компьютер – это чисто для копирования вот этой всей фигни.
Короче говоря, не знаю, главного условно суперзлодея... Не главного антагониста, а главного суперзлодея победили, просто напрыскав муфхарю. Не, ну, нам сейчас скажут, что там они прыгали вместе через там всякие там падающие обломки, самолеты, а в конце концов только жопу себе отбили чуть-чуть обе две. А потом это они пск, все. Охренеть! Вот это мощь драматургии! Молодцы! Вообще, ну, слов нет. Гениально. Ну, нет, там все, прыжки через рушащуюся эту самую воздушную базу. Все это замечательно, но позвольте. Это не Скарлетт Йоханссон ее оттуда вытащила. Это они вместе, она за ними их преследовала.
Да.
Тут заслуги Скарлетт Йоханссон нет никакой. Она сказала, что я тебя вытащу, и она ее не вытащила. Она спокойно пошла заниматься своими делами. И если бы она сама не выпрыгнула оттуда, эта самая Ольга Куриленко. Она бы там погибла.
Ну, слушай, она же пришла к ней, помнишь, ее там Рэйчел Вайс заперла?
Да.
Она ее оттуда...
Говорит, я тебя вытащу, сообщает она.
Да, но потом начала база рушиться, но двери-то она ей открыла.
Она даже не попыталась ничего сделать, чтобы ее вытащить. Хотя только что обещала. Опять же, тут нет
заслуги. Двери открыла.
Ну, только то. Слушай, а если бы там вырвало пол, она сама бы выпала, так тоже могло быть. Или двери бы разнесло, и она опять же бы выпрыгнула, потому что дико ловкая, как павук. Ну, в общем, тут настолько все подвешено и слабо, что я даже не могу это как-то критиковать. Потому что в конце, главного, чтобы сделать из главного злодея нейтрального хотя бы персонажа, нужно просто в него дунуть красным. Все. Взяли гранату, кинули, обвязали этими самыми антидотными баночками, кинули туда, она взорвалась, и такие все. И вон как! Все. Ахре, сука, неть, вот что я вам доложу. А потом эти бабы-то суперагентские высаживаются и говорят, а что нам теперь делать? Они говорят, а теперь, бабы, что хотите, то и делайте. То есть вас только что кормили, одевали, ну, к какому-никакому делу были приставлены, а теперь все, работодатель погиб. Вы, можно сказать, у вас паспортов даже нету. У вас ни хрена нет вообще. Гениально просто. Я считаю, это надежный, как швейцарские часы, план.
Но теперь у них есть свобода выбора. До этого они подчинялись не собственной воле.
Я говорю, гениальный план, особенно если учесть, что их выкинуло посреди США, где за этими черными вдовами просто охотятся.
Нет, не США. Это же, я так понимаю, надо России, нет.
Как это России? Там за ними приехал этот самый целый эскорт членомразии во главе на Хамви, во главе с этим самым.
С генералом.
С генералом.
Да? Слушай, я это пропустил.
Они как-то оказались в США в итоге. Откуда бы там эскорт из Хамви образовался?
Ну, слушай, они так легко в Россию заезжают, туда просто на Ми-8.
Ну, в общем, непонятно. Факт в том, что их выкинули в неком враждебном окружении, без денег, без паспортов, просто без нихрена. Занимайтесь чем хотите. Отлично. Как тут было сказано. Умею хорошо сосать. Все, на этом ваш талант заканчивается. Стреляю хорошо. Тоже здорово. А у тебя разрешение на оружие-то есть? Нет. Ну, добро пожаловать. И их в самом лучшем случае для них завербует ЦРУ. И они будут заниматься политическими убийствами, потому что они больше делать ни хрена не умеют. А еще нужно пойти по всему миру и сообщить всем этим бабам законспирированным, что все, теперь можно плохими делами не заниматься. Гениально. Я прям даже как-то думаю, во-первых, Скарлетт Йоханссон оказалась крайне неприятным персонажем. Такая дрянь. Всех этих девок жутко жалко не потому, что их расколдовали, а потому... В смысле, не потому, что их заколдовали, а потому, что их расколдовали. Лучше бы их не расколдовывали. Русских сделали мерзкими, но очень плохо сделали мерзкими. То есть, их не страшно, не отвратительно, не смешно, ничего. Ну, и такая карикатура, этот самый красный гвардеец, который говорит, вот я бы вашему этому набил бы морду бы капитану бы Америки бы легко. Ну и сам наряжен в такое чучело, ну по-другому это не назвать, это просто какое-то чучело. И актера еще разжирнили там 8 раз, чтобы он был совершенно нелепым, просто вообще нелепейшим. Ну,
вот, наверное, стройный он был, как капитан Америка в лучшие годы.
Словом, оно было...
Тут на тюремных харчах вот такой...
Оно было очень плохо. А, на тюремных харчах-то он разжирел. Это прям, это да, это огонь, огонь. Да. У нас так кормят в тюрьмах, что все с вот такими харями выходят. Все-таки, видимо, охранники не все дачки съедали. Потому что просто не могли сожрать все дачки. Им было плохо, и они отдавали все-таки часть стражи этому нашему стражу. И этой части хватало, чтобы превратиться просто в Борова в итоге.
Карл Маркс набитый.
Карл Маркс, да. Это да, вот Карл Маркс. Я уже подумал себе набить. Строго синим таким прям.
Хотя бы для обзора надо было сделать.
Да, кстати, что-то я не подумал. Ну, ты мне подрисуй.
Ну, в общем, разочарование. Даже в рамках супергеройского кино, да, кажется?
Ужасное разочарование. И я повторюсь, вот 10 минут я бы смотрел, дальше я бы уже точно не смотрел, потому что уже просто все понятно. Что там дальше будет? Я мог, как Иван Диденко, хороший режиссерский обзор сделать. Прямо вот после этого. Разбор. Режиссерский разбор. Вот. Прям прийти и сказать, что я был в кино, захожу в кино, внимание, выхожу из кино, фильм полная дрянь, до свидания. И вот в этом случае это было бы 100% попадание в истину. Вот я 2 часа посмотрел, или сколько он там длится, я уж не помню.
У тебя появились конкретные аргументы.
Они бы и так появились. Это уже просто
они
понятно
было. Они бы не конкретные было. Были.
Нет, они были бы не конкретные, но это бы не уменьшало бы их истинности. Просто потому, что уже все ясно. Вот. На 100% все ясно, хорошо. Первые 15 минут. Вот. Все понятно. Что все эти твисты с переодеваниями, что вот это значит.
Мама нас предала.
Это мама нас предала, это не мама нас не предала. На самом деле мама вообще никого не предала, все хорошо. За ними просто очень скучно смотреть, потому что понятно, что мама их не предаст. Что мама все вот сейчас, то, что за кадром сейчас мама что-то такое сделала, что на самом деле все будет так, как она хочет, а не так, как хочет негодяй Дрейков. Что еще за фамилия такая, Дрейков?
Ну, как Романов.
Романов, да. Я потому что не понимаю. Вот у нас, например, сочиняют какую-нибудь книжку про американцев. У них нормальные имена и фамилии. Джон Смит. Смит. Джонсон. Джонсон. And Baby. Все, по-моему, здорово. А как только они начинают про наших сочинять, ну вы что, не можете, что ли, найти? Как звучит имя-то у нас по-человечески?
Причем, кстати, они там еще по-русски немножко болтают.
Да.
Эти... А, Скарлетт Йоханссон и это.
Как всегда, очень смешно. А вот есть такая тема, дублера можно вызвать, точнее, дублершу, которая за вас будет что-то проговаривать похожим голосом. Не нужно самим позориться, если вы хотите, чтобы вы там реально что-то там на иностранном языке выдавали. Ну, Наталья Романова она. Почему она Романов?
Ну, это вот, видимо, как перевели этот, когда она первый раз появилась с этим, с Сэмюэлом Джексоном. Вот он ее так и назвал.
Тык.
Потому что, по-моему, пока, когда показывают ее русские документы, там Романова написано.
Да. Ну, в общем, они как-то очень плохо в это умеют играть, потому что вот совсем недавно вышло несколько книжек, а потом сериал первого сезона бахнули по ней «Тени кость», которая написала тетя в антураже России 19 века. Мы по этому поводу с Аней Филин даже два ролика записали у меня на канале. Вот там такие имена русские. Караул. Илья Смирнова. Это мужик, если вы не поняли. То есть, Илья – это мужское имя, они-то определили. Но Илья – она моя, поэтому Смирнова. Илья Смирнова ходит. Вот. При этом, кажется, Алина, да, главная героесса, Алина Старков. Это тетя Алина Старков, если что. И вот таким говном набита вся книжка. И сериал, соответственно.
А вот, кстати, они еще в кино не употребляют короткой формы имен. То есть они.
Да, Алексей.
Алексей строго, Елена строго.
Леша, Лена, Алена это nein, nicht, не положено. Лёлик. Вот если бы Красного Стража звали Лёлик, вот это было бы здорово. Не надо, Лёлик. Надо.
Бить буду.
Аккуратно, но сильно. Если я не ошибаюсь, лов будет такой, что клиент забудет обо всем на свете. И прочее там. Туалет обозначен на схеме. Порядка 150 метров строго на север буквами М и ЖО. Вот. Вот Лёлик было бы нормально. Вот заметьте, вот насколько, например, наш актер Папанов кривлялся лучше. Потому что вот это вот был актер, ты понимаешь, актер, который кривляется хорошо. Если он идиота играет, только он играет его. Ну, вот кто смотрел «Бриллиантовую руку»? Этому фильму лет сильно больше, чем мне. Этот фильм, блин, ровесник войны во Вьетнаме, фактически. Однако же он до сих пор нормально выглядит. В том числе из-за актерской игры того же Папанова.
Ну, слушай, там все так гиперболизировано. Но все-таки он так прям кривляется.
Вот я же говорю, он кривляется. Это не скрыто в фильме, что он кривляется. Он именно кривляется. Как и этот самый Боров-то жирный. Как его там этого актера?
Дэвид Харбор.
Ред Гвард, да. Вот. Пожалуйста, кривляется. Он не вызывает не только омерзение, он вызывает гомерический хохот всю дорогу. Ага, я могу появиться перед шефом в таком виде. Мне нужно выпить кофе, прохладу. Вставай, Козлодоев, будет тебе... К шефу будет там тебе и ванна, и кофе, и какао с чаем. Вот мощь. А это говно. То есть, они... Даже перестали стараться. Потому что people и так хавает, и самое главное, people хавает не тот, который смотрит, а тот, который заказывает. Потому что есть такое стойкое убеждение, что при капитализме кино снимается для потребителя, который принесет вам деньги. Нет, друзья, при капитализме кино снимается для продюсера, который пропихнет столько показов, что деньги вам придется принести. Это продюсеру нравится. А не конечному потребителю. Главный потребитель кино, как выяснилось при капитализме, это продюсер. Просто потому, что кино теперь тоже гигантская убер-монополия. А значит, жрать вы будете говно с лопаты в том количестве, в котором вам принесут. И денег занесете. Никуда вы не денетесь. Капитализм. Счастье.
Зашибись.
Да. Неплохо, я считаю, поговорили.
Отлично. А про китайского супергероя будешь смотреть в сентябре?
Я каждый раз клянусь себе, что я больше этого говна никогда вообще смотреть не буду, потому что мне это парит. Я хочу смотреть хорошее кино. У меня масса хорошего кино еще не посмотрено, которое прям грех было бы не посмотреть. Я открыл для себя заново итальянский кинематограф 60-х годов. Вот это хороший кинематограф. У меня там огромное количество непосмотренных фильмов. Ну, понятно, что там топовые какие-то произведения того же Феллини. Я давным-давно смотрел. Вот мой любимый фильм «Корабль плывет», например, просто гениально. Но ведь масса же есть того, что я не видел. А там отличное кино, просто великолепное. Там за полчаса интереса больше, чем во всей этой блевотине, прыгающей и взрывающейся.
Это просто разные жанры.
Да плевать, я хотел какие-то там жанры.
Мне это блокбастер аттракцион, а там заумная муть.
Какая там заумная муть? Там отличные комедии есть. Отличные комедии просто. А?
Ну, Феллини.
Я сказал, кроме топовых каких-то тайтлов, про которых ну, там всем все понятно и так. Вот это мне сейчас интересно смотреть. Не хочу я смотреть тех супергероев, но я чую, что есть огромная вероятность, что мне придется. Вот.
Дюна также выйдет в
сентябре. Дюну я сильно жду.
Осенью.
Вот
осенью.
Дюну я сильно жду, потому что Дюна – это очень хорошая вселенная, придуманная Фрэнком Хербертом. Очень неплохо проработанная. Конечно, не идеально, потому что никто не идеален, это понятно. Только Отец наш небесный.
Кубрик?
Да. Молодец. Так вот. Вселенная очень хорошо придумана. Книжку первую, подчеркиваю, первую я очень люблю с детства. Опять же, это ключевое, с детства. Я ее читал лет в 13 первый раз. И вот что там покажут нам в итоге в кино, учитывая, что играет главного героя Тимофей Шаломеев, который сыграл Генриха V в фильме «Король». Это вот, я не знаю, может, он хороший актер, просто его применяют неправильно, но вот Генрих V – это вот натурально, это нужно распечатать на бумаге и нахер сжечь. Вот это вот весь этот Генрих V – новый король. Поэтому не знаю, там Шаломеев что осилит, не осилит, бог знает, но будем ждать.
Ну, спасибо, Клим Александрович.
Да. Всем пока. Смотрите лучше Феллини, чем эту дрянь.